myślałem na sensie, że to jest pewnie nie tak łatwo, bo może to wchodzić w głowę i wierzywanie w rzeczywistość. Есть большие сомнения в отношении своей тождественности брата. В отношении того, что мы не тело, а брата. Ахам Парамананда брата Сахаджи. Я есть блаженство брата. Естественно, в отношении этого есть большие сомнения. А в отношении кармы, санскар, у вас есть много уверенности. Мы верим в то, что не надо верить, а во что надо верить, не верим. Все наоборот. Мы страдаем. Садхана означает, надо переменить объект своей веры. Санскары, карму, эго не надо верить, вообще не надо верить. Ни капли не доверять, потому что эта вера падает, она приводит к страданию. То, что ты являешься брахманом, надо верить, стараться, насколько возможно, тотально. Влюбляться каждый день в этой вере. Она не должна колебаться, она, наоборот, должна расти. То есть не должно быть так, что 10 лет проходит, а ваша вера не выросла, а наоборот поколебалась. Вначале вы были уверены, я и брахман на уровне воззрения. 10 лет прошло, вы думаете, брахман я или не брахман. Может быть, я тело, может быть, я рума, может, я эго, у вас такие сомнения не раздирают. Нет, не так. Если вы правильно практикуете, 10 лет проходит, вы все больше верите, я есть брахман. Уже те цепляния, что были, уже вас оставили, это как детская игра, детский сад. Вы себя смотрите и смеете, думаете, чем я глупцом на 10 лет. Я думал, я тело, я ум. 20 лет проходит, вы еще больше верите, что вы брахман. Вы это уже переживаете, ваша вера сливается с переживанием. В 30 лет вы уже чувствуете, я брахман. В 40 лет вы уже чувствуете полноту переживания. В 50 уже чувствуете ананду, я брахман. В 60 чувствуете шакти из ананды, начинают исходить разные проявляться. В 70 эти шакти набирают силу, начинают вокруг мандалы создавать. И вы говорите, вот так ваша уверенность должна раскрываться. 80 уже ваши шахты настолько набрали силу, физические законы вы можете отменять. Время, пространство для вас, сколько детские игрушки, мир людей, как детские игрушки. Это нарастает брахма Ахамхам, потому что она нарастает у вас. Уверенность в тождестве, уверенность в истине Адвайты. Все другие истины перед истиной Адвайты блекнут и меркнут, потому что истина Адвайты самая высокая, а истина за пределами истины. Любые другие истины, концептуальные, религиозные, социальные, они как бы относительные, и они имеют начало и конец. Но истина Адвайта – это конец всякого знания. Адвайта Веданта – недвойственный конец всякого знания. И это очень большая заслуга, очень большое счастье вообще встретиться с учением подобного Адвайта. Особенно протягшей Адвайте Сидху. Прямой Адвайте. Потому что бывает интеллектуальная Адвайта. Это только начало предварительности. Протягшая Адвайта – это непосредственное переживание. Заслуг у вас хватило, у вас большая судьба хорошая, чтобы иметь связь, установить связь. Теперь надо углублять эту связь. Но если есть сомнения, и эти сомнения поражают ум, а сомнения – это всегда как такая ржавчина, разъедающая душу, разъедающая ум. Это как коррозия, металл. Если долго подвергается коррозии, то опорные какие-то конструкции перестают держать. Например, если есть мост, и его разъедает коррозия, то мост может рухнуть через некоторое время. Если есть балка железная, она изъедена коррозией. Она перестает выполнять несущие функции, она рушится, и все здание может рухнуть. Сомнение – это коррозия для духовной жизни. Она разъедает ваш Сомнения поражают ум. Их надо всегда устранять, обращаясь к учителям, садгуру, священным текстам, шастрам. Пока человек полностью на пути не утвердился, он должен тщательно следовать правилам и предписаниям, которые есть для его статуса, и находиться в правильной компании, в правильном обществе, потому что неправильная компания способствует усилению сомнений, если йогин. Если йогин еще не уверен в себе. Если йогин уверен в себе, то даже находясь среди неправильной компании, она на него не действует. Он живет как во сне, среди миражей. Но человек может быстро продвигаться на духовном пути, в том случае, если он находится с тем, кто осознал эти истины. Тогда это действует как катализатор. К этим камертом будет резонанс с другим камертом. Атман отличен от пяти оболочек. И с помощью вивеки надо постоянно выполнять работу разделения оболочек и атман. Панчакоша — это не мы, это всего лишь оболочки. Когда мы не понимаем этого, мы связываем свое «я» с оболочками. Это неправильно. Это подобно тому, как если бы человек считал себя своим костюмом, или путал свое «я» и автомобиль, или свое «я» и нижнее белье. Не знал, кто «я», он думал, что он нижнее белье, или он думал «я» костюм, или он думал «я» мой автомобиль. И из-за этого возникали бы разные недоразумения. Когда мы практикуем, наша задача проводить вивеку, чтобы постоянно отделять себя от этих оболочек. Отделять, отделять, отделять. И когда мы практикуем так, это называется путь Вишняна-йога. Но очень часто люди, услышав учение о естественном состоянии, любят о нем поговорить. Но естественное состояние – это не разговоры, не философия. Хоть мы используем философию и много говорим, но это не разговор, это не умственное, а манас. Это парадокс. Это не ума. Его невозможно описать. Только намеки. Намеки. Но бывает, люди так цепляются за описание, что они подменяют пребывание в естественном состоянии разговорами. Это тоже не совсем правильно. Но истинное естественное состояние возможно, когда мы отделим себя от того, что им не является. Не тело, не прановое тело, не астральное тело, не ментальное тело, не каузальное тело. Поэтому быть естественной осознанностью – это значит как бы спать наяву. Быть в состоянии глубокого сна, но больше. Вот это можно назвать естественным состоянием. Когда вы спите, в глубоком сне нет образов, нет мыслей. Есть только осознавание. То же самое и с изначальным сознанием. Но что мешает нам в нем находиться? Ведь оно внутри нас есть, как внутренняя бесконечность. Что же нам мешает? Есть четыре препятствия, которые надо преодолеть. Это расплывание, лая, сонливость, засыпание, включение сознания, беспокойство ума или возбужденность, икшепа, кашая, разрушение самьоги, потеря самьоги, и блаженство, ананда, раса сладкая. Четыре препятствия – расплывание, возбужденность, разрушение самьоги и захваченность блаженными опытами. Это четыре классических препятствия на пути Вишняна-йоги. Что такое расплывание, лая? Это это не та высшая вая, о которой мы говорим, а вая в состоянии тануса, сон. Когда ум уходит от внешнего мира, погружается вовнутрь, например, когда мы засыпаем, то ум переходит в состояние сушупти, сна, если видение, глубокого сна. И вот это состояние глубокого сна, оно отключает осознанность. То есть, когда мы засыпаем, в глубоком сне мы себя не осознаем. А есть такое очень смутное состояние, неясное. И вот эта же тенденция начинается в медитации. Мы медитируем и как проваливаемся в очень смутное, очень неясное состояние. И тот, кто долго медитирует в состоянии расплывания, он делает большую ошибку. Ему нельзя так медитировать. Ему надо делать что-то. Прекратить это. Приоткрывать глаза, стирать ушки, порождать бдительность. Не расплываться. Бодрствовать. Бороться за бодрствование. Многие христиане стараются даже ночью не спать, чтобы не впадать в состояние лая. И один святой, по-моему, есть такой остров знаменитый, где живут христианские люди. Один афонский старец, он специально несколько чашек кофе делал и спал, не спал всю ночь, а бодрствовал. И приучал своих послушников все время бодрствовать. У них были галлюцинации даже после нескольких ночей. А он 20-30 лет жил, постоянно бодрствовал, борясь с расплыванием. Он хотел все время быть осознанным. Вот надо останавливать тенденцию к расплыванию, к потере бодрствования, бороться за бодрствование. Для этого есть практика от новичка. То есть надо следить за умом, чтобы постоянно бодрствовать. Когда мы выполняем практику от новичка, это не что иное, как бодрствование. Ничего сложного нет. Потому что бодрость означает пребывать в состоянии «я есть на сохранности». А когда мы начинаем проваливаться внутрь, возникает такое неясное, затуманенное состояние ума, а ватхана длительность теряется, бодрствование теряется. Или когда мы начинаем грезить наяву, думать, это тоже своего рода грезы, иллюзии, мы теряем бодрствование. И йогин должен выявить те обстоятельства, которые способствуют сонливости, чтобы оставаться бодрствованным. Он должен устранять эти обстоятельства. Снова и снова затем прорываться в состоянии бодрствования. Одна из причин, почему человек склонен дремать, расплываться, засыпать во время медитации, неправильное пищеварение, неправильное питание. Слабый элемент огня, человек поел достаточно, переварить не может, ветры не спускаются. Из мозга, сахасрары, чакры, много отток праны происходит, но не получается. И центр бодрствования – это верхняя чакра. С помощью нижних человек не может бодрствовать, необычно. И у него начинается засыпание. Например, если вы хорошую практику, глубоко присутствуете, даже если вы много поедите, у вас не будет засыпать. Все только право не будет. Переедание, истощение по причине чрезмерных каких-то действий, недосыпание ночью, все это порождает сонливость, лаю. Тогда медитировать, созерцать. Если вы чувствуете большую проблему с лаей и всплыванием, надо больше заниматься ходьбой в созерцании. Это поможет стабилизировать сознание. Другая проблема – это викшепа, возбужденность, беспокойство ума. У ума есть сильная склонность стремиться к разным объектам. Он не ищет наслаждения внутри, он все время хочет чего-то снаружи. Надо прилагать большие усилия, чтобы его возвращать обратно, возвращать, не искать радости из него. Много раз ему объяснять. что то, что ты ищешь, это счастье. Ты его с того же никогда не найдешь. Все время отсюда такое счастье. Надо примечать ум, делать пратихару, погружаться вовнутрь и черпать больше и больше наслаждений и созерцания из пребывания внутри. И если у вас появится четкая убежденность, что все, что снаружи, временно, приходящее, обусловлено, изменчиво, обречено на разрушение, потому нереально, подобно сну, не является чем-то абсолютным. Постепенно ум разочаруется в такой работе со временем, вытягивается на это. Все, что мы видим, это просто следствие контакта ума с органами чувств. И вот учение это называется «Весь мир надо сводить к уму». Все, что есть у нас снаружи, есть в нашем уме. Это процесс антахкара млая чинта, растворение антахкара в потоке сознания. Я его неоднократно объясняю. Вы просто учитесь делать пратихару. Втягивать ум через органы чувств в центр сознания. Если так делать, постепенно ум перестанет метаться. Вы будете становиться все более целостным, центрированным, самодостаточным. И внутреннее блаженство начнет все больше нарастать. Вы привыкнете быть самодостаточным, ничего не требовать, не просить, не желать снаружи. А все, что вам надо, будет внутри само приходить. Тогда ничто снаружи вас особо не будет привлекать, притягивать. У вас будет много внутренней, не обусловленной ничем радости. Например, если есть какая-то компьютерная техника, и она снаружи, то нужны провода, мониторы, клавиатура, очень много разных вещей. Это все неудобно. Но если эту компьютерную технику сжать в какой-то чип, который работает по беспроводной связи, чип поместить в голову, то не нужен ни монитор, ни клавиатура, ни провода. Все управляется силой мысли, все есть внутри. Это примерно то же самое. Весь внешний мир вы как бы сжимаете и помещаете в сознание. И весь внешний мир теперь у вас есть внутри. Это пратихара. И блуждание ума по внешнему миру викшепу можно пресечь практикой пратихары. Вот викшепа – это свойство ума, непреодолимое желание ума убежать обратно в мир, во внешнее, из найденного убежища атмавичару. Когда атмавичару практикуете, есть некие осознанности, но затем у ума есть тенденция убежать из этого убежища, вместо того, чтобы идти в дух. Это непреодолимое желание куда-то уйти, отвлечься, прилепиться к чему-то снаружи. Это все викшепа. И даже если мы пережили какой-то небольшой опыт, все равно карма вынуждает, толкает ум выходить наружу. Все это викшепа. Но постепенно возбужденность ума викшепа устраняется, благодаря тому, что мы этот ум приводим обратно, дергаем, дергаем. Наконец, третье препятствие называется кшая, разрушение, упадок. Что это такое? Это когда сам йога, равновесие, баланс нашего ума, прана сознания разрушается. Наше созерцание ухудшается из-за такого разрушения. То есть в тонком теле есть бессознательные или подсознательные импульсы, инстинкты, привязанности. И они с огромной силой действуют и стремятся ум притянуть к внешнему миру и к его соблазну. То есть наши самскары стремятся, заставляют ум выйти наружу и привязаться к чему-то снаружи. И ум, когда выходит, он испытывает страдания и может потеряться во всем этом. И когда он теряется в сансаре под давлением внутренних импульсов, это разрушение сам-йоги, кшая. То есть, допустим, у вас были чистые каналы, была медитативная погруженность, осознанность, и вы радовались такому созерцанию. А затем он начал действовать интенсивно, вы попали в какую-то такую будоражащую обстановку, или вы ввязались в какие-то отношения, действия, и внезапно вся гармония была забыта. Безмятежность была потеряна. И вы уже снова отождествились, почувствовали себя делателем, и возникли страдания. Это кашая, разрушение упало. То есть ваше внутреннее равновесие сам йога нарушилось. Бывает, разрушение сам-йоги происходит по причине внутренних переживаний. У вас был мир, безмятежность, созерцание, но в уме вы начали строить планы различные, или испытали какие-то переживания, привязались к ним, и ум сильно начал их тянуть, притягивать, захватываться. И начали много думать, и вместо погружения в осознанность, ум начал лихорадочно в уме думать. Это тоже кашая. Это нарушение сам-йоги. Только в первом случае внешний мир притягивает своими соблазнами, а во втором случае внутренний мир притягивает. И иногда внутренний мир может притягивать и соблазнять еще хуже, чем внешний. Если с внешним, по крайней мере, все понятно, то с внутренним иногда есть большая привязанность к внутренним переживаниям. Из-за этого многие йоги сходят с дистанции на полпути. Те, кто поставил себе целью мокшу, они переживают миры богов, думают, ну пойду в мир богов, ничего страшного. Мокша подождет. Я еще не успел посмотреть на миры богов, и насладиться роскошь, удовольствием богов. Потому что очень привлекательно. Ум никогда этого не испытывал, внезапно начал испытывать. Он думает, мне бы испытать это, потом лучше. Сначала испытаю мир богов, и хочет испытать и погружается в мир богов. Привязанность к блаженству или к ясности. Разные виды притягивают ум в тонком мире. Поэтому много отшельников, медитаторов разрушают свою сам-йогу из-за внутренних данных. Они могут быть в пещерах, но внутри они отдают свое сердце не освобождению, а чему-то иллюзорному. Это тоже разрушение сам-йоги. Это значит еще нет истинного желания освободиться, нет отрешения от всего. Наконец, четвертое препятствие. Раса асвадана, ананда. Стремление наслаждаться блаженством. Когда расплывание, возбужденность, кашая и викшепа преодолены, человек может достичь савикальпа самадхи. И савикальпа самадхи дарует савикальпа ананду, то есть блаженство. И это блаженство от того, что душа прямо созерцает атму. И ничто этому не мешает. Но даже это состояние не есть то, за что надо держаться. И вот это состояние называется раса. Раса можно перевести как сладость. Сладостное созерцание души, которое созерцает Бога. Здесь есть уже небольшое слияние субъекта и объекта. Эта радость может быть очень сильной. Это частичное слияние с Богом, савикальпа самадхи. Но если привязаться к ней, и держаться, и не практиковать внутреннюю работу, и позволить разрушить свою сам-йогу, то это не приведет к нирвикальпе самадхи. Кто такой Дживанмутха? Это тот, кто обрел устойчивость мудрости, поэтому его называют Хитапражна. Он прочно утвердился в знании Атмы. И он очень много медитировал, размышлял об иллюзорности этого мира. Медитировал на митхи, иллюзорность. Поэтому основой для джняны являются практики нети, нети, ити, ити и медитация на нитхи, иллюзорность. Можно много посвятить практике иллюзорности, чтобы ум прекратил притягиваться к соблазну внешнего мира. Когда ум постигает, какова природа удовольствия, страдания, он понимает, что это все одна природа, и разворачивается во мне. Говорят, что Дживанмукта спокойно воспринимает и счастье, и удар судьбы, клевету и хулу, и похвалу эти читания. Потому что он утвердился в видении мира как иллюзорного. Мипси, мипси, все для него мипси. Иллюзия, нереальная. Надо утверждаться и утверждаться в переживании мипси, иллюзорности. Потому что до тех пор, пока мы будем воспринимать мир как реальный, ничто не сдвинется с места. Мы никогда не пойдем вовнутрь и не начнем серьезную внутреннюю работу. Внешнее будет схватывать нас. Восприятие мира как нереального не означает, что надо его отрицать. Скорее надо понять природу этой иллюзорности, научиться играть свою роль согласно сценарию жизни. Дживанмукта достигает единого вкуса с помощью рвения, тапаси, на протяжении многих лет. И пока он не стал Дживанмуктой, различные несчастья, счастья, переживания пытаются сбить его с пути. И он должен пройти это испытание. Потому что тот, кто не прошел это испытание, не достоин стать Дживанмуктой. Чтобы стать Дживанмукта, нужна огромная самодисциплина, огромная тапаси и самоконтроль. И когда Дживанмукта сжигает свои васаны, самскары, его прошлое, будущее тоже исчезает. Поэтому у него нет желания жить даже этой жизнью. Он просто живет играючи, пока есть это тело. Это прарабдха этого тела. И вот когда все сомнения исчезают, когда нет больше сомнений в недвойственности, это называют апарокша брахма джняна, непосредственное переживание мудрости абсолюта, непосредственное переживание реализации. Значит, все сомнения в тождестве дживы и брахмана исчезли. Вы можете сказать «один», «я один», даже вы не говорите «я один» или «все одно», потому что это тоже двойственность. Вы можете сказать только просто «один». Даже сказать «один» — это все равно подразумевать двойственность. Вы можете ничего не говорить, просто пребывать. Значит, вы уверены в истине Адвайта, она стала вашим духом, вашим сердцем. Все, что кроме Адвайты, это просто лилы. Лилы Вишишта Адвайту, лилы Адвайту, лилы в отношении игры различные, в поведении. Но это не есть уже ваше сердце. Ваше сердце это один. И тогда вы уже не будете испытывать замешательство, принимать реальное за нереальное. Все это исчезнет. Сейчас мы принимаем нереальное за реальное. Например, если бы человек стоял и был в шляпе, то мы не видели человека, а видели шляпу. Думали, что это шляпа стоит. Здоровались с ней и выражали бы ей почтение. Самого человека не замечали. И вот когда мы видим шляпу, но не видим человека, это состояние иллюзии. Мы нереальное принимаем за реальное. И вот тело можно сравнить с такой шляпой. Мы видим тело, но не видим подлинное сознание. И мы устанавливаем отношения с телом. Мы видим ум, видим личность, но не видим подлинное сознание. Устанавливаем взаимоотношения с умом. И обманываемся потом этими взаимоотношениями. Привязываемся. Все это нереально. Заблуждение. И этому поможет только медитация на иллюзорность. Когда человек принимает веревку за змею, думает на веревке, что это змея, то в процессе просветления его представление изменяется. И можно спросить, а куда исчезает змея? Куда она исчезает? Что? Да, как может исчезнуть то, чего с самого начала не было? Она не может никуда исчезнуть, потому что ее изначально не было. Было заблуждение, было просто неведение, в уме было воображение, никакой змеи не было. Змея — это и есть двойственность материального мира. И хотя эта змея кажется поначалу очень реальной и даже может напугать до смерти, когда мы обнаруживаем недвойственность, мы видим, что змеи с самого начала не было. Поэтому куда она может исчезнуть? Куда может исчезнуть весь материальный мир, если его с самого начала не было? Это реально. Может исчезнуть только наше заблуждение, наша проекция. То есть змея была воображение, это была проекция, наложенная на веревку. Также и весь мир — это наша проекция, которую мы накладываем на Брахману, на Абсолют. Что нас заставляет накладывать проекцию? Сила васан, самскар, карма. Каждое существо проецирует по-своему. Боги проецируют по-своему, асуры по-своему, а люди по-своему. Тем не менее, все это сила проекции, обусловленная кармой. Но когда мы отделяем себя от пяти кож, от всех воспоминаний, от памяти, проецирующее сознание для нас больше не играет никакой роли. Мы видим реальность, как она есть, видим змеи, никогда не было. Куда ей исчезать? Ее просто не было. Никогда не было того, что составляло все наши представления о жизни. Это дарует неописуемую свободу и мудрость. Вот отсюда мы способны оперировать реальностью, проявлять ситхи, проявлять божественную волю. Только отсюда, из этой точки. Из другой точки, где нам веревка кажется змеей, ничего невозможно делать. Там есть только обусловленность. Есть карма. И тогда йоги не страдает от заблуждений. Он не заблуждается. И как раньше, он уже не будет говорить, что в нем нет сияния Брахмы. Он будет чувствовать, что в центре каждого существа, в том числе и его, находится Параматма. Всевышний. Высшее Я. Поэтому мудрец, джняни, которому это открылось, божественная истина, он не скорбит, не страдает от горя. Он понимает, что атман есть везде, атман есть все, каждое существо независимо, божество это или муравей. И весь мир только этим пронизан и поддерживается. И для этого есть процесс атманичала. Надо открыть вот этот механизм, откуда возникает проекция, откуда возникает двойственность разделения. Оно возникает из мысли. Но откуда сами мысли возникают? Из природы ума. Тогда что такое природа ума? Какова она? Вот это процесс вичары. Отделение, рассмотрение. Отделение и рассмотрение. В процессе такой практики все возбуждения ума, модификации исчезают, намерения, желания. Остается только пребывание Брахмана. И вот единственное чувство, которое будет йогина наполнять, это блаженство. И такого джняни не затрагивает радость, горе, привязанности, соблазны этого мира. Он погружен в океан атмананды, блаженство внутреннего Я. И вот постоянное созерцание атмана, его славы, сил, величия, еще называется брахма-пхьяса или джняна-пхьяса. Абхьяса — это садхана, практика. То есть существование в брахмане, развитие мудрости, брахма-пхьяса. И практика лай-йоги — это непрерывная брахма-пхьяса. Когда мы созерцаем, находясь в присутствии, мы не просто созерцаем что-то, мы выполняем брахма-пхьясу. Мы пребываем в брахмане, не в чем-то, не в точке «я», не в дыхании, не в санкальпе. Санкальпа – это просто метод, это крючок, чтобы ум зацепить. А мы в брахмане пребываем. Но ум так подвержен страсти к мирским удовольствиям, заблуждениям, которые исходят из кармы, что с огромной быстротой любит отвлекаться, любит постоянно выпадать, выскакивать. И он не доверяет брахмабхьясе, очень не доверяет. Он сильно доверяет кармам, самскарам, планетам, влиянию планет в гороскопе. Вот этому он склонен доверять. И часто вначале он не чувствует вдохновения от попыток брахмабхьясы. Он не чувствует милости ануграхи за этим. Тем не менее, чувствует он вдохновение или не чувствует, неважно, надо так сказать. Надо постоянно снова и снова направлять его к Высшему Я. И будет такой момент, когда вы будете практиковать без вдохновения. Это момент очищения от кармы, освобождения от кармы. Момент тапаси. Тогда постоянной тренировкой ум привыкнет к этому. Если вы практикуете ради опыта, ради вдохновения, ради каких-то переживаний, это еще нельзя назвать брахмабхьяса. И вот часто человек говорит, вот я начал вот эту вот практику, вот такая, дало такое блаженство. Я говорю, неважно, ты что, за блаженством хочешь гоняться? Тебе что надо, Бог или блаженство? А хотел бы ты пережить Бога, где нет блаженства? У тебя выбор, или блаженство, или Бог. Выбирайте Бога всегда. Если выберете блаженство, это может быть мирским блаженством. Или есть тенденция переживать какие-то опыты. Я говорю, не выбирай опыта, выбирай Бога. Бог это не опыт, это разрушение опыта, освобождение от опыта. Опыт это ахамкара, эго. Ни блаженство, ни опыт это не есть еще абсолютно. Это только какие-то знаки на пути. Отрешение от всего, непривязанность ни к чему, это можно сказать истинное переживание. Поэтому ум настраиваем на созерцание не просто как созерцание, а на созерцание брахмы. Следовать в брахму, в пути брахмана, жить в брахмане, сливаться с брахманом. Это путь джняна-йоги. Васаны, инстинкты, импульсы постоянно будут сбивать вас. И они действуют 24 часа в сутки. И вы должны противопоставить этой карме свою 24-часовую санкальпу быть в осознавании. Вот такая санкальпа будет понемногу искоренять, очищать вас. Контроль желаний, отделение себя и отречение от пяти кож, развлечение вивека. Все это будет усиливать вашу способность пребывать в сознании брахмана. Раджариши, святой царь Махарадж Парикшит, обладал огромными заслугами. Но однажды он совершил ошибку. Когда он был на охоте, он углубился в лес, устал, и у него не было воды, и он зашел в хижину отшельника. И он думал, что отшельник даст ему воды и накормит. Отшельник даже не стал его поприветствовать, царя. Все ему ведь принадлежало, и лес, и джунгли. А отшельник просто находился в самадхи, в медитации. Он даже его не заметил. Он сидел глубоко в медитации. Тогда царь попытался его разбудить, прикоснувшись, но он все равно сидел. Он даже не видел, что этот царь пришел, он не осознавал ничего своего тела. И царь пришел в негодование, что этот отшельник так глубоко погрузился внутрь, он не соблюдает этикет гостеприимства и не приветствует царя. Это был Парикшит, Махарадж Парикшит. Сын династии Пандавы. Когда Пандавы ушли, Юдхиштхира ушел, он поставил вместо себя Парикшита. Все Пандавы ушли на север, после того, как Кришна ушел. Парикшит долгое время правил Бхаратварша. Бхаратварша называется так, потому что она состоит из двух слов. Бха и Рати. Рати – это стремление, желание, стремление к Богу, Бхагавану. Варша означает страна. То есть Индия, Бхаратварша переводится как страна, в которой есть влечение к Богу. Парикшит был царем Бхаратварши долгое время. И он был очень правильным царем. Но однажды во время этой охоты, он когда пришел к этому мудрецу, мудрец его сильно разочаровал. Он был голоден, у него была жажда, желание пить, отдохнуть, и ему ничего не предложили, даже не уделили внимания. И рассердившись тогда, он увидел змею, которая лежала у ног Парикшита, приподнял ее палкой и вместо гирлянды этому мудрецу поднес. Он подумал, вот тебе гирлянда. И ушел. А мудрец даже не пошевелился, не видел этого. И когда он выходил, его видели мальчишки, которые рассказали сыну этого мудреца. Этот мудрец был святой человек, и у него был сын Брахман. И сын это воспринял как оскорбление. Мальчишки над ним смеялись, и он сам пришел и увидел, что у него на шее у его отца вместо гирлянды змея. И он тогда подошел и увидел, что это какой-то важный человек, он не подумал, что это царь. Он тогда взял воду, почерпнул пригоршни, выплеснул на этого царя, на Парикшита, и произнес проклятие, что в течение 7 дней ты умрешь. Ты умрешь от укуса змеи. За то, что ты оскорбил моего отца, святого мудреца, не выразил ему почтение. И когда Парикшит приехал, он сильно взволновался от этого. Там пришли старейшины, мудрецы, начали все это выяснять, и аскеты многих орденов пришли, и это был большой переполох. Он послал. И тогда, когда отец этого мальчика вышел из самадхи, он узнал, что произошло, он тоже ужаснулся. И он начал предпринимать действия, чтобы это проклятие не произошло. И многие старейшины осуждали этого мальчишку, и некоторые говорили, что он самозванец, он вовсе не сын этого мудреца, что он так не мог поступить. Но уже дело было сделано, проклятие выскочило, нельзя его было изменить. Тогда мудрецы хотели сделать так, чтобы ослабить силу проклятия. И были призваны жрецы, астрологи, которые начали смотреть гороскоп. И тогда отец этого мальчика, он проанализировал все, войдя в самадхи, и он понял, что на самом деле это было предопределено, и это была судьба Парикшита, что ему суждено было просто оставить тело еще с самого рождения, это было предсказано, этого не избежать. И он сказал, что нет смысла этому противиться, если этому противиться, будет еще хуже. И когда Парикшит услышал это, он сказал, ну что ж, хорошо, тогда я принимаю свою судьбу. Он оставил все, как только он услышал. Он своего сына поставил на трон, править троном. И как был, не снимая одежду, ушел из дворца. Сразу же. Без свиты, без объяснений, без объявлений. И многие жители бежали за ним, кланялись, падали в ноги, рыдали и хотели, чтобы он остался. Но он даже не отвечал на вопрос. Он шел в лес, чтобы сесть на берегу реки и медитировать. Поскольку он знал, что ему осталось 7 дней. И за эти 7 дней он должен достичь самореализации. И услышав, что царь стал как бы отшельником, и вот такая у него судьба, много мудрецов святых собралось вокруг него. И он начал задавать вопросы, как ему использовать эти 7 дней для самореализации. Многие начали давать ему наставления, мантры, пранаямы, визуализации, и у всех были противоречивые наставления. Но когда пришел святой Шука, его звали Шука-попугай, то То есть попугай, шука означает, что он склевал зрелый плод ведического знания. Шука. То есть он был полон этим ведическим знанием, полностью реализованная душа. И поскольку он был шукой, все его очень уважали, хотя он был очень молод. Сын Вьяса. И только когда шука пришел, он объяснил ему принцип медитации на вышение. И Парикшит тогда больше уже ничего не искал, он занялся только такой медитацией. Шука объяснил ему принцип разделения сознания и пятикош оболочек, и принцип джняны, медитации на вышение. И чтобы поддержать его, вдохновить, он также начал ему рассказывать различные истории о воплощении, о Кришне, о Вишне воплощении. И когда он ему рассказывал такие истории, он часто входил в самадхи, потому что он находился в блаженном состоянии. И его рассказы прорывались вхождением в самадхи. И Парикшит тоже сильно этим вдохновлялся. И на седьмой день, когда он рассказал множество историй, истории были почти исчерпаны, внезапно из кустов выскочила змея и ужалила Парикшит. И Парикшит оставил тело. И когда Парикшит сидел, он сказал, что на самом деле у меня нет никаких привязанностей, ни к царству я не страдаю, несмотря на это проклятие, потому что я постоянно пытался практиковать джняна-йогу. И я счастлив, что я могу в окружении таких мудрецов слушать рассказы об истине. И он сказал, я счастлив, потому что я знаю, что мне осталось 7 дней, а был другой махарадж, так его предупредили за секунду только. И то он сумел достичь освобождения. Он описывал историю Катванга Махараджа. Катванга Махарадж сражался на стороне богов с асурами и одолел их, оказав услугу богам. И тогда они хотели чем-то его одарить и сказали, что ты хочешь. Тот сказал, я ничего не желаю, у меня всего это в достатке, я сам царь. Но я желаю знать того момента, когда я буду уходить из этого мира. И когда в одном из сражений он должен был уходить из этого мира, за них до этого деваты явились, и мы сказали, Катлан Махарадж, сейчас. Он сказал, все понял, все быстро положил оружие, все вошел в самадхи, вести к освобождению. И все удивились, насколько он был непривязан. То есть все его действия, это просто игра была, лила. Он в любой момент мог это отпустить, оставить. И Парикшит сказал, Катванга Махараджу предупредили за миг, а мне за 7 дней. Это большая удача, я могу зафиксировать свою наджняну на Брахма Хамхаве и достичь освобождения. Джняни живет всю жизнь так. Он всегда в состоянии отречения, отпускания, освобождения. Он может играть в любые лилы, общаться, говорить, действовать. Но в глубине души у него все отпущено, освобождено. Он отречен внутри. Яги. Есть отреченность. И он утвержден в самом внутреннем состоянии. И ничто снаружи его не впечатляет, не захватывает. Но чтобы достичь такого состояния, нужна большая тапасия, антар-тапасия, то есть внутренний тапас, бдительность. Способность непрерывно находиться в созерцании и не давать уму увязать в чувственных впечатлениях. Не давать вот этим четырем препятствиям захватывать. Расплывание, возбужденность, разрушение самьоги и ананда, блаженство, контакт с внешним миром. Викшепа, Кшая, Ананда, Лая. Если вы победите эти четыре препятствия на пути джняна-йоги, джняна пробудет за вас и будет нарастать день ото дня. Тогда будет все вокруг только лила, игра, лила, не карма, а лила. И во время битвы на Курукшетре многие махарадхи, великие воины, были уже в состоянии игры. Они, многие из них были реализованные личности. Потому что некоторые из них выполняли садхану долгое время, хоть и были воинами и правителями. Некоторые из них общались с Кришной, получали от него даршины. Другие общались с Кармой, сыном Бога Солнца, Махасидхом. То есть жили среди Махасидха, выполняли садхану. И сами входили в высокие состояния, не привязывались к этому. И доходило до такого даже, что некоторые цари иногда встречались, и битва шла целый день, и по вечерам они встречались и пили чай вместе. И один другому мог сказать, ну, может, что ты хочешь, какие желания тебе удовлетворить? Может, ты хочешь выиграть эту войну? Для них это как развлечение было, просто игра. Они просто следовали дхарме кшатре, следовали долгу, но внутри ни ненависти не испытывали к соперникам, ни неприязни, не были готовы эту войну проиграть, чтобы доставить удовольствие другому. Таким же образом и вы должны действовать в мире, играя и не привязываясь. В любой момент вы готовы выиграть, готовы проиграть, это ничто принципиально не меняет для вас. Потому что это никак не мешает вашей брахма-абхьяси, медитации на брахму. В любой момент что-то получить, в любой момент что-то отдать. В любой момент чем-то владеть, в любой момент это оставить. Для этого надо просто разворачивать свой ум вовнутрь, сохраняя адекватность во внешнем мире. Вот когда мы развернем ум вовнутрь, найдем глубину там, потом эту глубину нужно соединять с внешним, чтобы не было ни внутри, ни снаружи, чтобы внутреннее и внешнее объединилось. Тогда будет целостность, самодостаточность и блаженство. Когда мы не чувствуем глубины внутри, мы очень зависимы от внешнего мира. Поменялась обстановка, и мы меняемся, мы подпадаем под влияние внешнего мира. Но если внутри вас есть глубина, есть духовное богатство, куда бы вы ни приехали, с чем бы ни контактировали, ничего не меняется. Например, если концентрируешься на чакрах, если практикуешь атмавичару, ануграху, божественную гордость, пространство, шамхави мудру, делаешь это в России, делаешь это в Индии, делаешь это в Европе, делаешь это в Америке. Ничего не меняется. Ты живешь внутренней жизнью, а внутренняя жизнь ни от чего не зависит. Ешь суп, хлеб в России, ешь дал, сабджи, кичери и другие блюда в Индии. Но внутри ничего не меняется. Ничего не зависит. Носишь серую одежду в России, носишь оранжевую одежду в Индии. Но ничего внутри не меняется, садху не меняется, ваши установки не меняются, воззрение, вечера. Вы понимаете, что стабильность, она внутри есть. А во мне все меняется постоянно, стабильности нет. Часто, когда мне говорят, давай туда поедем, давай на то посмотрим. Я говорю, что я приду туда и буду там практиковать атмавичару, объединяться с мудхарой чакрой, или практиковать Шамхари Мудру на фоне того, куда мы приедем. Что это принципиально поменяет? Ничего, ровным счетом. Некуда ездить. Нечего делать. Некуда идти. Все одно и то же. Везде, всегда, все одно. Если вы утвердились в этом основании, ничего не меняется. Ничего ровным счетом не происходит. Все это снаружи, только декорации меняются. Если ваш ум утвердился в устойчивости, это просто та же самая устойчивость. Устойчивость в Атмане в Гималаях, устойчивость в Атмане в тайге рядом с Дивьялокой, устойчивость в Атмане в Москве, устойчивость в Атмане в Нижнем Новгороде. Одна и та же устойчивость. Или она есть, или ее нет. Если ее нет, то не будет устойчивости Атмане в Таркаши, в Гималаях, в Ганготре, в Москве и в Нижнем Новгороде. Ее не будет. Если она есть, она будет в Китае, Америке, в Австрии, в Вене, в Нижнем Новгороде, в Москве. Чем больше вы практикуете, тем больше вы понимаете этот факт. Если она есть, она будет в ретрите. В трехдневном, семидневном, месячном, трехмесячном, полугодовом и годовом. Трехлетнем. И она будет также на параде, во время омовения, в толпе и в шуме, или на конгрессе. Она все равно будет. Это устойчивость. Никуда она не денется. А если ее нет, ее не будет. В трехдневном ретрите не будет, в недельном, в трехмесячном и в годовом. И во внешнем мире не будет тоже. Сначала внешняя жизнь, внешний мир очень много для нас значит. Очень много, большую роль играет. Но по мере практики антартапасси все меньше и меньше внешний мир играет значение. Внутренний все больше и больше играет значение. Вы можете себя протестировать, насколько вы все меньше зависите от внешнего мира, и насколько вы более самодостаточны и целостны от внутреннего мира. Это ваш показатель, ваш духовный рост. Если вы созерцаете, нет никакого значения, закончится сейчас сатсанг, закончится он через 2 часа, или не закончится вообще, ничего не меняется. Все продолжается. Никакие события внешнего мира не играют роли. Выдвигаются одни концепции, философские теории, другие, ничего не меняется. Потому что внутри вы нашли эту точку стабильности и опоры ситхопражны. Вы просто учитываете кармы тела, обстоятельства. Когда мне было лет 18, я очень много любил читать. Читал постоянно. И мои сверстники жили очень насыщенной жизнью. Ходили на дискотеки, турбазы, походы, в горы. И меня приглашали тоже. Я спрашивал, а там можно будет почитать? Они говорят, странный ты человек вообще. Мы идем на турбазу, чтобы по горам ходить, там, покупаться, понаслаждаться, там, отдохнуть. Я брал с собой несколько стопку книг и там читал. И затем я понял, какая разница, куда ты ходишь. Ты умом делаешь свою работу, где бы ты ни был. Потом чтение было заменено на вечеру. Это то же самое. Таким же образом и вам надо. Где бы вы ни были, вы делаете свою работу, вечером. Внешнее пусть развивается своим чередом, а ваша работа развивается своим чередом. Тогда все это не важно. Но Но когда мы забываем про внутреннюю работу, то внешнее начинает на нас влиять. Смущать начинает, привязывать. Наступает процесс разрушения самьоги, кашая. Наша целостность, равновесие разрушается. И мы чувствуем себя, что мы прилипли к чему-то, привязались, отождествились, потеряли прану. Наш внутренний мир сузился, стал неглубоким. И снова страдания, неудовлетворенность. Но умный йогин не допускает до этого, не доводит до этого. Он соблюдает сам йогу, он избегает кшаи, разрушения. Поэтому джняни – это тот, кто перестал разговаривать, общаться, перестал видеть, перестал слышать, перестал ходить в гости, перестал все делать. В плане внутреннего. Внутреннее «я» его не видит, не слышит, не разговаривает, не ходит никуда. Оно пребывает само в себе. Тело видит, пусть глаза пусть слышат, тело пусть ходит. Но джняни сам ничего этого не делает. Он от всего этого отошел. Он постоянно пребывает во внутреннем блаженстве. Он позволяет телу ходить, глазам видеть, ушам слышать, носу обонять, кожу осязать. Но сам он этого ничего не делает. Он отделен от себя. Он вечарит. Поэтому, когда что-то происходит, он говорит, это не я делаю. Это происходит с телом, происходит с умом. Это тело действует, но не я. Когда приходит страдание, вы можете чувствовать, это тело страдает, праны страдают, ум, но я здесь ни при чем, а я в блаженстве. Когда приходит радость, восторг, блаженство, вы можете думать, это восторг в теле, восторг в пранах, восторг в уме. Но я в более глубоком состоянии, за пределами восторга, глубже. Когда вы приезжаете в горы, то вы видите, тело приехало в горы, ум видит горы, глаза видят горы, ум чувствует пхаву, но я вне всего этого. Когда вы испытываете что-то неприятное, вы видите, тело испытывает неприятное, глаза видят неприятное, все чувствует что-то, прана чувствует неприятное, но я не чувствую, я свободен, я за пределами. И тогда смерть не коснется вас, страдания не коснутся вас. Ум не захочет больше принимать новое тело. Это будет лучше. Тонкий ум не захочет больше обусловленной жизни. И все, кто не обладает джняной, все заблуждаются, но каждый в меру своих карм. Миряне заблуждаются, йоги заблуждаются, садху заблуждаются, те, которые это не реализовали. Следующие пути философии заблуждаются, пути ритуалов заблуждаются, пути асаны и пранаян тоже заблуждаются, пути мам заблуждаются. Пока это состояние не реализовано, даже если ты делаешь садхану, заблуждаешься. Отшельники заблуждаются в своем уме, миряне заблуждаются, тапасы заблуждаются. Потому что пока не реализуешь это, тонкие или грубые заблуждения будут присутствовать. Но когда реализуешь все это, заблуждение исчезает как нереально, как дым. Тогда ты один, нет других. Кто думает, что есть другие, он сильно заблуждается. Только один. И этот один полностью свободен, абсолютно свободен. Он играет на свою. Даже боги заблуждаются, если они думают, что они боги. У деват тоже есть тонкое эго. Каждый деват может исполнять свою функцию. И когда человек идет к освобождению, у некоторых деват возникает ревность. Они думают, как он достигнет освобождения, минуя нас. Он должен через нас идти, мы должны получить часть своей доли. Есть нужна выполнить свою дакшину. Такое тоже бывает. Тогда они начинают соблазнять, там, посылать абсар или чинить разные ухищрения, чтобы проверить этого йога. Деваты тоже имеют тонкое эго, если это деваты не просветленные. Просветленные деваты не имеют таких представлений. И это тоже форма заблуждения, невидения для непросветленных деват. Они думают, что они деваты. Думают, что есть человек, которому они покровительствуют или могут направлять или благословлять. Но переживание недвойственности все это исчезает. И часто люди, которые не поняли учения Адвайты, Джняна, Йоги, Ла-йоги, еще чего-то ищут. Я им говорю, если вы поняли учение, вам не надо учиться больше, вам не надо искать. Все, что вы можете, это переживать. Вы можете учить других. Если вы реализовали этот нектар, вы можете других учить с этим знанием. С этим знанием нет смысла учиться чему-либо, потому что это конец знания, это конец всему. Если вы ищете, если вы учитесь еще, значит, вы что-то не поняли. Это конкретно в сутрах есть такие наставления. Если у тебя еще не перестала стекать слюна изо рта, когда ты слышишь, что есть наставления более высокие, нежели естественные осознанные, значит, ты еще и не понял сути учения. Потому что реализовать естественную осознанность означает закрыть, прекратить, остановить, закончить поиск. И идти просто глубже, глубже идти. Прекратить делание, завершить путь и врастать в недеяние.
Васишка сказал, что четыре компонента, да, главные для успеха практики. Самоисследование, самоконтроль, удовлетворенность и компания мудрости.
Вичара,
сантоша.
Сантоша.
Тапас.
Тапас и что?
И сатсанга. Вот вы сейчас все это сказали, как бы, но дай бог там, если процентов 10 этого как-то зацепилось в сознании, ну 20, ну вот у меня лично. Через сейчас выйду, через 2 часа останется, ну дай бог, половина.
Надо создать более сильный отпечаток.
Вот. Вопрос, вот, ну, вот и по психологии мы провели семинар, все увидели, как информация от первого, к второму, к третьему, к четвертому, сколько там остается на выходе. Вот. То есть нужна среда, где это будет постоянно возобновляться, где вот это будет как непрерывный процесс, там, вспоминания, как внешнего, так и внутреннего, правильно? То есть вот сатсанга – это главный фактор, ну, с моей точки зрения, на текущий момент. Даже может быть более главный, чем тапас, там, самоисследование и прочее.
Сатсанга – это как пламя одной свечи у другой загорается.
Это скорее даже как костер, от которого свечи все время загораются. Ветер их забывает, а они заново могут зажечься. Неугасимый источник такой.
Это так, потому что учитель пребывает естественно в том, чего вы стремитесь реализовать с большими усилиями. Он уже давно в этом пребывает. Естественно, непринужденно.
Так. Ну, к тому, что сатсанга должна быть вместе, близко, друг к другу, чтобы быть в контакте, как сейчас.
Это так. Если ученик долгое время с учителем находится, этот огонь в нем разгорается. И тогда он обретает способность быть в состоянии сатсанги внутри, с внутренним Богом. То есть назначение сатсанги, сатсанга пробудить вичару, вивеку, научить оборачивать ум вовнутрь, чтобы установить сатсанг садгуру внутри. И тогда уже ученик, независимо от физического тела гуру, всегда он уже не выпадает из этого состояния. Пока ученик молод, духовный неопытен, внешний сатсанг с внешним телом гуру, голосом важен. Но его назначение – это позволить обрести внутренний сатсанг садгуру внутри. И один из таких способов – это работа с методом. Кроме сатсанга, с внешним гуру, важно работать с методом. Метод, метод, метод. Метод – это девата, метод – это благословение, метод – это путь, метод – это плод.
Все это то, что именно папус.
Да. Когда нет рядом с гуру, знаете, с вами гуру присутствует в форме метода упаи, который он вам передал. То есть это его часть, это его санкальпа, это его амша. Некоторая часть, которую он из себя выделил, вам рассказал, как пользоваться. То есть любая садхана, санкальпа, созерцание – это как бы часть иллюзорного тела гуру, которое у вас всегда есть и которое вы можете в себе открывать. И вот если вы практикуете сатсанг и упаю метод, вот эти две вещи помогут вам обрести этот садгуру. То есть упая это как виртуальная форма гуру, которая всегда с вами.
Еще один важный момент. То есть мы сейчас семейную саньясу приняли, то есть аспект именно ведической семьи. То есть, ну если уж семья, то Бога семья, правильно? Если человек, то Бога человек, если семья, то Бога семья. Вот этот момент, как бы он очень насущный на самом деле. Я, например, планирую семью со всеми ее атрибутами.
Шивой самому, а супруга как пара тебя. Если Бога семья, ну, закладывает такую сумку. Внутренний девата должен расцветать в такой образе жизни, в таких отношениях. Если не расцветает внутренний девата, это будет отношение двух людей. Да? Это будет просто ячейка общества. Как бы ее ни назвать. Но наша задача не создавать ячейку общества, а создавать мандалу, благоприятную для просветления. Это другой уровень взаимоотношений. Монашеская санга – это тоже семья. Да? И вот монахам удалось, или удается, создавать определенные отношения, чтобы жить без привязанности, соблюдая этику, соблюдая самаю, чтобы главный, первый смысл жизни сделать служение дхарме, гуру, санге, трем сокровищам, чтобы постоянно практиковать. То есть это семья вроде бы, так? Это же тоже какая-то семья. Это семья с какими-то задачами, с духовной нацеленностью, где нет клеш, привязанности, по крайней мере, они под контролем. Они, конечно, где-то там есть, в глубинах, но не под контролем. И деваты, кармапалы и лукапалы, если уже они очень начнут вылезать из глубин, они возьмут глубинку и их обратно затолкают. Таким же образом и ведическая мирская семья должна быть такой мини-сангой. То есть нет смысла создавать семью как мирскую, но это мини-санга. Вот мини-санга – это бога-семья. Она приведет к просветлению обоих. У вас должны быть свои самаи, своя мини-виная, цель ее служения, дхарме, прибежище, трем сокровищам. Свое ретритное расписание, минимум, как у послушников, 3 дня ретрита в месяц или 5. 3 месяца в году, если есть возможность. Это традиция риши. А традиция риши – это семейная жизнь в состоянии ванапрасты, отдалившихся от тех, особенно в зрелом возрасте. То есть фактически, если удастся вам создать такую похожую на монашескую сангу семью, основанную на тех же принципах, это будет мини-санга. Вот это лучшая мини-санга. Служение, садхана, ретриты, виная, самая. Построить дом, дворец, и в нем помещение для ретритов, храм. Ну, то же самое, как девелопер. Только статус немного другой. Темные ретриты потом можно будет. Может, не сейчас, но вот придать направленность. Если вот высокий стандарт этической семьи мы зададим, то она будет вдохновлять сильно других, потому что там, где есть тапос, всегда есть вдохновение, творчество, божественные силы проявляются. Тогда будут говорить, вот это да, миряне вот такого высокого уровня вести будут. Высокие миряне, как Джанака. И все будут стремиться тоже вам подражать. Вы будете вдохновлять своим примером других. Если же понижать планку, будет сложнее и отношения строить, и в миру будет сложнее, потому что меньше тапоса, реальность менее управляет. То есть, если будет много приплетаться мирских энергий, будет труднее. Значит, вам надо внести в свою жизнь столько мирских энергий, чтобы сам йога была, чтобы она не разрушилась. То есть, немного, совсем немного. Главное понять, зачем тебе ведическая семья. Для чего? Для духовного роста, для более хорошего служения, для контроля праны, ветра, чакр, каналов, углубления осознанности. То есть для принципа самореализации. Если для других целей, то это как бы не ведическая семья. Потому что ведическая семья строится всегда вокруг дхармы. Ее задача это служить дхарме и искать мокшу. И при этом еще третий аспект. Дхарма, артха. Еще есть аспект артха, процветания. Если монахи идут более такую аскетичную жизнь, то задача ведической семьи проявить артху, аспект процветания. Но опять же, не ради эго, а ради служения дхарме. То есть какой смысл просто себе делать процветание? Надо стараться давать, чтобы дхарма процветала. То есть все, что есть у тебя, силы, средства задействовать на благо дхармы. Тогда ты будешь процветать, дхарма будет процветать, и все будут довольны.
А кама? То есть этот аспект тоже аспект его кама. Проигнорируешь?
Аспект кама означает понять, что означает кама для практикующего. Кама – это энергия. Это способность получать радость жизни.
То есть Боже.
Многие банально трактуют кама как какое-то сексуальное удовлетворение. Знаю, что есть кама-сутра. Но сводить каму только к сексуальному удовлетворению неправильно. Кама это вообще радость жизни. Вот так.
То есть, и... это тоже аспект благосостояния.
Конечно. Радость жизни, когда настоящая радость? Радость жизни не возникает, когда ты насладил чувства, потерял сексуальную энергию, когда ты удовлетворил эго. Это не радость. Это волна, за которой будет страдание. А настоящая кама это когда праны центральный канал ходит. Так? Блаженство в чакрах, после шедшей йоги и пранаямы. Это настоящая кама. Когда ты в Шамхаве Мудре можешь созерцать лес, пространство, или идти в толпе в городе, не теряя осознанности, интегрироваться и играть с этим. Когда ты задействуешь и проводишь различные лилы на благо служения, и не теряешь праны. То есть кама для йога и кама для обычного человека – разные вещи. Кама для обычного человека – это все равно, что верблюд жует колючки. Он жует колючки. Колючки колят его язык, течет кровь, он думает, какие вкусные колючки. Это страдание. А истинная кама – это чистота канала, управление ветрами, каналами, сила, намерение и способность управлять реальностью, проявлять силу мудрости, свободы, силу воли, силу управления, силу действия. Джняна, Сватантрия, Ичха, Айшвария, Пятеричная Крия. Когда ты накопил тапаси, силу намерения, можешь управлять не реальностью, у тебя радость от этого. Творческая игра проявляется на благо дхармы, это кама тоже. То есть кама это не значит где-то создать какой-то себе такой балдахин, под ним развалиться, кальян. Здесь танцовщицы, танец живота, ты куришь кальян, ешь шоколад. Подать мне это блюдо. Танцовщица, до свидания. Следующее развлечение. Многие так думают, это кама политическая. Ничего подобного. Это кама для невежественных людей. Потому что такая кама оборачивается страданиями. За камой приходит кротха, лобха, моха, рага, веша, абхиневеша. А за всеми ними дук, страдания. такой кама. Истинная кама – это жизнь в садхане, в йоге. Поэтому только йоги, только ситхи по-настоящему способны пережить аспект камы в полноте. Тогда кама становится брахманом или блаженством брахмана. Вне брахмананды кама – те же страдания. И вот когда вы сочетаете эти четыре аспекта – карма, артха, кама и мокша, то в идеале это как бы целостная физическая семья. И здесь вы ее сам, Мандалишвар, вы ее центральное божество. Значит, вы сами должны эти принципы заложить в свою жизнь. Вы здесь и управляющий, и страж дхармы, и руководитель учебного отдела. Вы сами все. Любой реальностью надо управлять, тогда она будет приносить радость, блаженство. Независимо, монашеская санга, ведическая семья, все что угодно, это все мандала. Если в мандале есть хороший мандалишвар, который проявляет умело айшварью, энергию управления, мандала расцветает. А если реальностью не управлять, она скатывается в энтропию, в хаос. Понижается самоорганизация, она упрощается. А упрощение – это значит более жесткое действие физических законов и страданий. Потому что сознание обладает внутренней самоорганизацией, а физические законы понижают эту самоорганизацию, стремятся упростить страдания. И чем бы вы ни занимались, просто вы должны хорошо управлять этой ситуацией. Тело есть, телом надо управлять, проявить энергию Айшвари по отношению к телу, заботиться о нем. Пять пран есть, пранами надо управлять. Чакры есть, чакрами надо хорошо управлять. Тонкое тело есть, надо управлять тонким телом. Ум осознавания есть, надо управлять умело осознаванием. То есть вся йога – это умелое управление пятикошами, чтобы выйти, освободиться от влияния пятикош, выйти за их пределами. Хорошо управляешь – получаешь плод. Управляешь слабо, пять кож не дает тебе обрести плод. Все, что мы делаем в йоге, в джняна-йоге, это попытки сделать все хоть чуть-чуть более управляемым. Эмоции, ум, праны. Потому что отсутствие управления – это хаос, энтропия, сансара. Айшвария – вот что такое энергия управления. Но откуда появится Айшвария? Она появится только в том случае, если ваша воля очень сильна, очень запылена. Ваш ум должен быть очень сильным, закаленным. Ичха должна быть развита. Например, когда мы хорошо готовим баджан, репетируем, он красиво звучит. И такая очень красивая импровизация. А когда мы действуем, не подготовившись, кое-как, то баджан не играется, не поется. Нет шедевра уже. Все божественное в этой жизни приходит через тапасию, через энергию айшвари, управления и ичху воли. Так и ведическая семья – это такой баджан, который надо сделать красивым. Если сумеете сделать его красивым, то вы будете счастливы. Не надо это делать импровизацией. Все импровизированное без подготовки выходит кое-как по-человечески. Божественное всегда требует тапаси, огромной ясности приложения. И самое лучшее проявление – это когда все вокруг видят только проявление, как импровизацию, но не видят той работы, которая была сделана. И все думают, вот надо же, как оно появилось. Все думают, что это спонтанно проявилось. Никто не видит этой энергии, которая за этим заложена. Тапаси, тапаса.